На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Днем я очень ждала, что же скажет важный военный эксперт российского телевидения Игорь Короченко по поводу переговоров между американской и российской делегациями, в которых главным центром стало Черное море. Почему такая зацикленность с российской стороны именно на Черном море? Я ждала анализа. И вот какой анализ мы получили.
Контрастные переговоры, которые прошли в Саудовской Аравии. Посмотрим вот внешний облик. Украинская делегация. Такие быки в стиле 90-х. Только вместо малиновых пиджаков вот эти вот оливковые фуфайки, либо ватники, уж не знаю, как их там назвать. На лицах явно присутствует недоговороспособность. Злобные такие морды. Российская делегация. Четкие, подтянутые, интеллигентные. Здесь же американцы. Под стать. Понятно, что сами переговоры были непростые. Но я думаю, что в глазах американской делегации, американских переговорщиков, им комфортно, удобно работать с российской делегацией.
Этот эксперт больше ничего внятного не сказал по содержанию переговоров, но вся комфортность действительно выродилась в общее совместное заявление 18:55 по московскому времени. Оно появилось на сайте Кремля. Возможно, многие из вас уже знают, о чем они договорились. Действительно, в центре было Черное море. Итак, российско-американская сторона условились обеспечить Черное море безопасность судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции, удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций. Но оба пункта вступают в силу только после. Первое. Снятие санкций с Россельхозбанка и иных финансовых организаций. Снятие ограничений на операции торгового финансирования. Снятие санкций с компаний-производителей и экспортеров продовольствия, естественно, российских. Снятие ограничений на обслуживание в портах судов и санкций судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием. Снятие ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельхозтехники, а также иных товаров, которые задействованы в производстве продовольствия. Итак, вот первое, о чем я хотела бы спросить нашего гостя Михаила Самуся. Вот все это соглашение, оно при условии выполнения обезопасит жителей Одессы от ударов с моря, например?
Ну, во-первых, это не соглашение. Это заявление, которое размещено на сайте Кремля. И на самом деле у американской стороны похожее сообщение, но когда речь идет о как раз украинской стороне и американской, то вот этот пункт по поводу фактического снятия санкций, он отсутствует. Почему? Потому что украинская сторона отказалась его парафировать или согласиться с ним, потому что украинская сторона вообще-то вела переговоры по прекращению огня. Украинская сторона 11 марта в Джитте письменно согласилась с тем, что мы готовы прекратить огонь на 30 дней без всяких условий, причем по всеобъемлющему понятию и в Черном море, и на земле, и в воздухе, и так далее. Российская сторона, понятно, затягивает время. Возможно, Путину хочется все-таки оккупировать и Запорожскую область, и Донецкую. Невозможно, конечно же, хочется. Времени у него мало, и он затягивает переговоры. И мне такое впечатление, что российская сторона сама не ожидала, что американцы предложат, ну окей, давайте снимем санкции, ну окей, давайте то, давайте это. И в результате вытащили их на какие-то результаты. Но у меня тут возникает вопрос, так а где же прекращение огня? То есть фактически все эти слова о снятии санкций, они должны быть, во-первых, подкреплены желанием России действительно прекратить огонь. Дальше уже Зеленский комментировал, он уже выходил к прессе и говорил, что, в принципе, мы готовы. Мы подписали уже 11 марта свое согласие, но давайте теперь дождемся похожего согласия со стороны России. А дальше, и только потом американская сторона будет говорить о снятии санкций. Потому что то, что вы прочитали сейчас, это действительно можно сформулировать как начало снятия санкций с России. За что такое счастье? Только лишь за то, что Россия соглашается выполнять международное морское право в Черном море. Ну, не знаю, стоит ли каждую страну премировать за то, что она просто выполняет какие-то требования международного права. Я в этом сомневаюсь. Но есть другое еще, очень важное. На самом деле, я все время подчеркивал, вот когда говорили о каком-то прекращении огня, заморозке, прекращении войны и так далее, я всегда говорил, не нужно забывать о Черном море. Почему? Потому что Черное море могло оказаться за скобками этого процесса. И представьте себе ситуацию, когда мы говорим прекращение огня, окей, русские говорят прекращение огня, мы начинаем этот процесс, но при этом забываем о Черном море. Что происходит сразу же? Украине запрещено таким образом бить морскими дронами и крылатыми ракетами по российским кораблям, по военным объектам в Крыму и так далее. А в это время Россия просто выходит сразу же в западную часть Черного моря, подходит к острову Змеиный, постоянно там патрулирует, заходит опять к вышкам Бойко, оснащает их разведоборудованием и фактически начинает блокировать выход Украины из Одессы в Босфор. Более того, можно вернуться еще и к гибридной тактике закрытия больших акваторий Черного моря через под эгидой под проведение военных учений. То есть злоупотреблением, опять же, международным морским правом, которое позволяет стране закрывать районы Черного моря, районы любого моря, если вы там проводите учения. Но это делается как раз для обеспечения безопасности гражданских суден, навигации и так далее, а Россия этим злоупотребляла. Так то вот, есть... если бы этот вопрос не проговорили, могла бы быть такая ситуация. Здесь Россия решила пойти, увести. Я вот как понимал вообще, почему Черное море появилось в переговорах по прекращению огня, потому что Россия как раз и пыталась увести в сторону переговорный процесс, а таким образом его затянуть. Возможно, они даже не ожидали, что американцы сказали, а мы не можем вернуться в Белый дом, потому что Трамп, наш президент, он нам спуску не даст.
Он нас
нам
не пустит обратно без результата, да. Просто не пустит.
Любым способом подписать какой-то документ. И вот за 12 часов дошли до того, что вытянули эту ситуацию по Черному морю. В принципе, неплохой вариант. Я скажу, почему неплохой. Потому что Умеров, министр обороны Украины, в своем комментарии уже написал сейчас, что в этом всем комплексе вопросов по Черному морю точно так же обсуждался вопрос о запрещении российским военным кораблям заходить в западную часть Черного моря. Это что-то новое, это очень важно, потому что это именно о том, о чем я говорил, что если упустить этот вопрос из виду, Россия сможет гибридными методами, не открывая огонь, то есть мы говорим о прекращении огня, но Россия может и гибридными методами, закрывая, проводя военные учения, закрывая как бы под военные учения эти акватории, блокируя навигацию, можно натворить очень много беды в Черном море. Поэтому сейчас, если действительно будет запрещена любая военная деятельность Российской Федерации в западной части Черного моря, это уже, я скажу, позитивное развитие событий, потому что, как мне кажется, именно наземный формат прекращения огня, он уже отрабатывался во время Минских договоренностей, и, в принципе, можно какие-то наработки взять, можно было, там было много проблем и много всяческих, естественно, недоработок, недостатков, то же самое ОБСЕ. Но здесь, если действительно Великобритания, Франция возьмут на себя лидерство, и все это будет сделано профессионально, наземный вариант прекращения огня, разграничительная линия и так далее, мониторинг, это как бы понятно. А вот Черное море для меня, например, оставалось всегда таким чувствительным моментом, что про него не забыли. Так вышло, что Россия первая это поставила.
Да.
Этот вопрос, и американцы за это схватились и, в принципе, вытянули на неплохой вариант.
Вот сейчас мы обсудим подробнее этот. Это очень важно понять, что же это за вариант. Мы сейчас вам покажем сюжет, уважаемые зрители и наши гости, сколько из чего у России сейчас есть в Черном море? Как она нафаршировала его со всех сторон? И сравним, сколько есть у Украины, сколько у России и кому выгоднее все-таки прекратить огонь в Черном море. Посмотрим.
Одной из главных тем на переговорах России и США в Риаде стало прекращение огня на Черном море. Россия продолжает использовать его акваторию для нанесения ударов по Одессе и другим стратегическим целям в Украине. Делает она это с помощью ракет «Калибр». По состоянию на утро 24 марта Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 3 корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр», общим залпом до 12 ракет, заявляет пресс-служба военно-морских сил Украины. Тем же составом плюс корабль прикрытия Черноморский флот выходил в море 6 марта. Результатом этого дежурства стали удары по Тернополю, Ивано-Франковской и Днепропетровской областям. Подобные вылазки с начала года Черноморский флот совершал 4 раза. В марте их было уже 2. До начала войны в составе флота насчитывалось около 80 боевых кораблей, от флагманского крейсера «Москва» до боевых катеров. Но к середине 24-го осталось только 60. Сильнее всего поредел состав десантных кораблей. На момент начала агрессии их было 13, сейчас на плаву осталось лишь 5. В начале боевых действий большинство из них находилось в портах Крыма, Керчи и Севастополя. Однако регулярные удары «Атакамс» и морских дронов вынудили ВМФ спрятать Черноморский флот. Это подтверждал Дмитрий Рогозин.
Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника.
Кроме кораблей, в состав Черноморского флота входят 2 авиационных полка. 43-й истребительный базируется в городе Саки в Крыму. На начало 25-го года там находилось 35 самолетов, судя по спутниковым снимкам. Среди них есть как и истребители, так и разведывательные и грузовые самолеты. 2-й полк находится под Севастополем. На спутниковых снимках видно, что там базируется 13 вертолетов и 10 самолетов. Российские войска регулярно атакуют Одессу со стороны Крыма шахедами. Горожане даже используют интерактивные карты прилетов.
Там просто пиздец.
Украинский флот тоже несет потери. Сейчас на службе находится 22 судна, среди них 4 боевых корабля и 16 боевых катеров. За время войны ВМС Украины потеряли 12 судов, однако 2 из них потопили сами после начала вторжения. На вооружении ВМС есть и морские дроны, с помощью которых были нанесены главные поражения Черноморскому флоту России. Их количество неизвестно.
Вот возникает же вопрос, когда вы все это услышали, все это соглашение или там заявление, совместное заявление, оно касается только безопасности флота с обеих сторон или все-таки безопасности города и объектов, находящихся на нем? Вот же в чем очень важный вопрос. Кстати говоря, то же самое касается и Крыма. В Крыму мы однажды делали карту. Вот я хочу напомнить вам, уважаемые отдыхающие, которые намылились в очередной раз, Крым, где находятся в Крыму, какие военные объекты, до которых долетали украинские дроны и всякое прочее. Сейчас вы видите карту в общем со всеми этими локациями. На спутниковых снимках флота России, расположение воинских частей разных родов войск, аэродромы, топливные базы и так далее. Вот посмотрели на эту карту, где что находится. Итак, Михаил, вам слово. Из этого текста следует, что вся эта история, все это заявление, допустим, хорошо, мы с вас снимаем санкции, только не шарашьте уже по аэродрому Школьный, который находится в Одессе, допустим. Ну и, соответственно, украинская сторона не будет больше покушаться на Крымский мост, на объекты, находящиеся в Крыму, и отдыхающие смогут туда ехать, если они этого хотят.
Ну, вообще, идея состоит в полном прекращении огня. Еще раз напомню, что 11 марта Украина уже согласилась на полное, безусловное прекращение огня на 30 дней. Сейчас речь шла об энергетике и о безопасности в Черном море. Кроме того, насколько я понял, речь шла еще и о важных объектах критической инфраструктуры. Я напомню, что вообще идею о прекращение ударов сначала по энергетике и по критической инфраструктуре предложил Макрон, президент Франции Макрон. Уже, наверное, больше месяца назад он об этом заявил и сказал, что это как бы первый шаг к разрядке. а дальше уже можно перейти и к наземным, и к морским. Там было так, к наземным и морским. Начали с морских, параллельно обсуждается предложение Макрона об энергетике и критической инфраструктуре. То есть, в принципе, тут, как мне кажется, главное начать. То есть, если действительно мы сейчас будем говорить о том, что прекратили удары по энергетике. А напомню, что российская сторона в основном бьет по гражданским объектам. То есть вот в Киеве прилетает, если вы посмотрите статистику, прилетает в основном в дома. Просто в обычные жилые дома. Вот на этой неделе, вернее, на прошлой были попадания и на этой неделе. Ну, каждую ночь летят шахеды и в Киеве, и по всем остальным городам.
Ну, вы же понимаете, они никогда не признают, что они бьют. Они скажут, попадает, и бьют — это как бы две разные истории. Но попадает.
В любом случае, это российский или иранский, российский шахед, он попадает в гражданский объект. Не попадает, как правило, он в военный, энергетический, хотя по энергетике ракетами бьют, понятно, и так далее. То есть сейчас мы находимся на таком этапе, когда Украина заявила о том, что готова к полному прекращению огня. Россия, понятно, хочет торговаться, выбивает снятие санкций, договариваются как можно дольше, чтобы достичь еще каких-то успехов на фронте, хотя, честно говоря, я не вижу там возможности для больших прорывов каких-то. Наоборот, Украина сейчас на некоторых участках фронта, скажем так, перенимает инициативу и проводит контратаки. Поэтому нет никаких оснований говорить, что если еще месяц-два будет продолжаться война, то России удастся что-то там много оккупировать. Я не думаю так, хотя генералы Путину могут обещать всякое.
То есть все-таки, поэтому... да, но я очень, очень важно уточнить. То есть, несмотря на то, что эту сделку лоббировала и постоянно говорила о ней российская сторона, черноморская сторона, вы считаете, что Украине она тоже выгодна с точки зрения безопасности? То есть здесь нет какого-то непаритета, что она больше выгоднее России, чем Украине?
Я скажу так, если действительно будет установлен запрет на военную деятельность России в западной части Черного моря, да, это выгодно. То есть прекращение огня, полное прекращение огня. И при этом будет четко написано, что России нельзя появляться военным образом в западной части Черного моря, что будет исключать фактически патрулирование, нанесение ударов, блокирование, проведение военных учений. То есть там не будет вообще появляться военные корабли России, что, наверное, будет уникальным случаем за последние десятилетия. Я не знаю, сколько, может быть, после Крымской войны 19 века такого не было. Это будет интересный момент, это будет интересная ситуация. И это Украине выгодно. Не только Украине. На самом деле это выгодно и Румынии, и Болгарии. Не хватало там русских кораблей. Нам навигацию и заниматься перевозкой груза можно без россиян. Там, зачем там россияне, непонятно. Поэтому, если так, то да, действительно, такое прекращение огня Украине выгодно. Вот я опасался именно то, что будет упущен этот момент, и когда просто скажут «прекращение огня, окей», а дальше Россия начнет просто без открытия огня фактически заходить военными кораблями и устанавливать там свое доминирование гибридными методами. Если же мы говорим о полном запрете появления там российских военных кораблей, как написал и заявил Умеров, министр обороны Украины, тогда это будет действительно неплохой старт, скажем так.
Неплохой. Вот я хочу, знаете, вас о чем спросить. Как ни странно, перепроверить, сверить с вами одно занятное высказывание Владимира Зеленского. Только что о нем вышел большой очерк в журнале «Тайм». Написал его Саймон Шустер, журналист. Он провел время какое-то с Владимиром Зеленским. Он говорит, вот возникает ощущение, Владимир, что для России у Трампа сплошные пряники, а для вас кнут, для Украины. На что Зеленский говорит, ну пряники-то могут быть и отравленными. Ну вот в этой ситуации вы какую-то отраву видите в подброшенных пряниках в виде, например, снятия санкций?
Я не вижу здесь отравы на самом деле, но здесь, мне кажется, российская сторона не смогла удержать темп. Я уверен, что они не были готовы, вот та, как сказал Коротченко, как подтянутые, ну там подтянутые были, конечно, условно ребята, скажем так, с российской стороны, но эта делегация не должна была соглашаться на какие-то вот быстрые решения. Их задача была затянуть опять процесс, да, сказать, что мы готовы, давайте вот откроем черноморскую главу, будем там долго в ней ковыряться, вчитываться. Я просто напомню, что после того, как Украина и Россия начали раздел Черноморского флота, его таки до конца не доразделили, потому что там было, по-моему, 17 комиссий различных, которые постоянно проводили заседания, и, насколько я помню, ни одно решение не было принято. Ни по экологии, ни по навигации, ну ничего. Ну, это российский подход. То есть и по Азовскому морю, помните, там, то есть все оставалось за последнее вот время, с 97-го года, когда подписали договор большой и разделили Черноморское флота, и фактически до 14-го года, когда произошла оккупация, аннексия Крыма, ни одно решение не было принято. И Россия была явно настроена на такой же подход, такой темп. То есть говорим, встречаемся, но ничего не принимаем, никаких решений. И тут произошло совершенно неожиданно, то есть не слезли американцы с россиян, 12 часов их не выпускали. Карты, ну то есть карты бить уже нечем, то есть американцы говорят, нам нужно с чем-то приехать к Трампу, и россияне уже выкатили все, что могли. И там санкции из банков, и SWIFT снимайте, и все, что можно, ну окей, да, это к рассмотрению взяли. Но опять же, там есть моменты, я не думаю, что американцы могут вот, лично снять санкции со SWIFT'а, то есть допуск к SWIFT'у россиян. Я думаю, там нужны и европейцы, а европейцы... Насколько я знаю, не собираются пока снимать никаких санкций. Поэтому тут американцам нужно будет поработать еще и с Украиной, и с Европой, и так далее. Но то, что темп, который вот пытались россияне задать, то есть затягивать максимально, действительно, я думаю, что Путину генералы обещают, что есть еще возможность. Вот будет весна, лето, можно будет прорвать еще фронт. И где-то к осени действительно предъявить американцам уже действительно такие вот карты с захваченными территориями, чтобы не выглядеть слишком смешными, когда говорит, да, отдайте нам всю, например, Запорожскую область. Но Украина точно так же может сказать, отдайте нам Белгородскую область. Да, вот мы же там чуть-чуть зашли там, на километр, ну так отдайте нам. Референдум провести? Да, пожалуйста, сейчас проведем в любом селе на Белгородщине референдум, там 200-300% однозначно будет за то, чтобы войти в состав Украины. Ну я просто, я шучу здесь, но на самом деле Россия несерьезно выглядит, когда требует вот эти области себе включить просто потому, что хочется. Так не бывает. И я думаю, что вот этот темп, который сбили американцы россиянам, и есть вот тем отравленным пирожком, если, угу, если говорить о этих сравнениях. Потому что темп должен был затягивающий. Потому что если бы Россия хотела согласиться на прекращение огня, но можно было бы сразу 12 марта сказать, окей, мы тоже согласны, хорошо. Но ведь это не так, это не так случилось. Все идет совершенно по другому сценарию, но американцы выкручивают руки россиянам и пытаются их привести к тому решению, которое все-таки Трамп требует. Одним портретом Путину не отделаться. Нужно будет действительно идти на подписание каких-то вот протоколов о прекращении огня.
Спасибо, Михаил. Ну, пожалуйста, оставайтесь с нами, потому что у нас есть тема одного персонажа, который вам тоже хорошо известен. И мы переносимся в Екатеринбург, как ни странно. Вдруг вновь всплывает на горизонте фигура Сергея Шойгу. Ряд телеграм-каналов сообщают, что Сергей Шойгу прибыл в Екатеринбург на совещание по паводкам, но сообщают они об этом в том контексте, что Сергей Шойгу готовится идти в губернатора Екатеринбурга, а на его место в Совете Безопасности, он там, как известно, секретарь, готовит Сергея Лаврова. Такая рокировка. При этом, когда вот начинаешь листать все-таки поглубже эти екатеринбургские телеграм-каналы, оказывается, что прибудет-то он туда 27 марта, а вовсе не сегодня. И что это на самом деле обычное явление для секретаря Совбеза приезжать и проводить совещание по паводкам. Например, год назад это делал Николай Патрушев. Тем не менее, вот пошли такие разговоры, что он будет губернатором теперь. Отсюда я хотела бы вам напомнить историю его последнего визита в Екатеринбург. Она случилась ровно год назад, ну, чуть больше уже, 30 января 2024 года. Он тогда еще в ранге министра обороны нагрянул в этот город с проверкой, с внеплановой проверкой оборонных предприятий. Шойгу проверил концерн «Алмаз-Антей», его ОКБ «Новатор», где собирают ракеты морского базирования «Калибр» и комплексы «Искандер». Ему отчитали, что план по их производству выполнен уже на 17%. Он также проверил выполнение гособоронзаказа на заводе имени Калинина «ЗИК», где собирают пусковые и пускозаряжающие установки комплексов и систем противовоздушной обороны С-300В и «БУК». Руководству «Уралтрансмаша» Шойгу устроил взбучку за затягивание сроков производства артиллерийских комплексов. Кричал он на них страшно, вот просто кричал. В Екатеринбург он приехал с группой своих единомышленников, товарищей, с высшим командным руководством Российской Федерации. И все эти фамилии были перечислены и показаны в ролике, как он ходит по всем этим предприятиям. На этих кадрах, в частности, заместитель Шойгу Дмитрий Булгаков, генерал армии, курировал тыловое обеспечение вооруженных сил. Алексей Криворучко курирует закупки вооружений. Главком сухопутными войсками РФ Олег Салюков и главком ВМФ Николай Евменов. Сопровождал делегацию официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. После этого визита все пошло ровно по книжке Агаты Кристи «10 негритят». Указ об увольнении Николая Евменова с должности опубликован не был, однако уже 2 апреля 2024 года Шойгу сообщил о назначении Моисеева Александра главнокомандующим военно-морским флотом России. Сам Евменов с 20 мая 2024 года начальник военно-морской академии имени Кузнецова. Шойгу сняли с должности в мае 24-го. Коношенков исчез с радаров спустя 5 месяцев после визита в Екатеринбург. Последнее его выступление в знакомом фоне мы увидели в конце июня, рассказывал канал «Царьград». Тогда Коношенков сообщал об обмене пленными. А в августе пресс-служба распространила последнее сообщение от его имени. Больше о нем слышно не было, хотя вроде бы он продолжает сидеть на своем стуле. Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков был задержан в конце июля 2024 года, обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. Размер хищения составил 1,3 миллиарда рублей. В армии было поставлено 9 миллионов некачественных сухих пайков. В декабре Басманный суд Москвы продлил срок его пребывания под стражей до 25 марта текущего года, буквально вот до сегодняшнего дня. Наверное, этот срок будет продлен. Только двое из группы сопровождения Шойгу в Екатеринбурге сохранили свои должности. Это главком сухопутными войсками РФ Олег Салюков и замминистра обороны Алексей Криворучко. Он был назначен на эту должность еще в 2018 году, курирует закупку вооружений, планирование развития вооружений, при этом является членом Совета это директоров акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация». В 2019 году вошел в рейтинг богатейших силовиков России по версии Forbes, но не говоря уже о том, что он несколько лет возглавлял концерн Калашникова.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.